49. «Путь дворняги», стих 3, «тебя трахнули» лучше всего подавать холодным. После 2 стиха лучше не будет никогда. Стил сплыл вдоль края огромного водоворота, погружаясь, когда это позволяла затычка айсберг, ища выход из этой части бухты Блэкмора. Текущая сюда вода должна откуда-то течь. По большей части он видел лишь крохотные щели между тысячами плотно прижатых друг к другу айсбергов. Он достиг самых нижних уровней свободного города, но так и не нашел выхода обратно в океан. Потом увидел небольшой канал. В результате турбулентности и комбинации потоков от остальных каналов в нем было достаточно медленное течение. Давление внутри около 1000 атмосфер. Тяжело, но не смертельно. Низкий стон движущихся вод океана эхом отдавался в длинной узкой трубе. Где-то 100 метров канал был достаточно широк, чтобы в нем плыть. Но посередине он резко сузился до размера в 50 сантиметров. Дальше канал снова расширялся. Черт! Он застрял в этом хреновом носу Блэкмора до тех пор, пока лед не сдвинется. Он еще некоторое время сможет дышать пахнущей аммиаком мочой, водой этого океана. Но за пару дней она его отравит, а к этому времени и взрывчатку подорвут. И жрать нечего, кроме энергетических батончиков. Фоке он не доверял. Вряд ли она станет слишком долго его ждать, даже если за это время еще и сама куда-нибудь не вляпается. Выход один, но идея так себе. Он изо всех сил поплыл обратно. Суставы пронзала боль. 4 километра в темной воде туда, откуда он приплыл. Это заняло у него больше времени, чем он ожидал. Видимо, повреждение более серьезное, чем он думал. Хорошо, хоть никто этого не видит. Он нашел то место, через которое попал сюда. Течение с силой неслось в ноздрю Блэкмора, и ему приходилось бороться изо всех сил, как лососю, идущему на нерест. И, наконец, еле дыша, пронизываемый болью, он выплыл в пещеру, туда, где будто дерьмо в запорной заднице, терпеливо торчал тюк со взрывчаткой, готовый продырявить Блэкмору новую дырку. Стил зарылся пальцами в затвердевший от холода желе и набрал полную горсть. Взял с собой трос и упряжь, при помощи которых тащил до того тюки со взрывчаткой, и поплыл обратно по течению. Он ненавидел океаны. Все болело. Он широко открывал рот, заглатывая воду и прогоняя ее сквозь жабры, чтобы получить хоть немного кислорода. Плыл настолько быстро, насколько позволяла ему бедная кислородом вода. У него очень мощный гемоглобин, полная красных телец кровь, мышцы, способные долгое время перерабатывать молочную кислоту. Но все это не имело значения, когда в воде почти нет кислорода. Могло быть и еще хуже. Всегда есть куда хуже. Гемоглобины были особенно чувствительны к порциальному давлению, поскольку они переходили из одного состояния в другое постоянно в ходе своей работы. Сложиться, впитывая кислород, разложиться, отдавая кислород. Вполне возможно, что декомпрессия в результате эффекта Вентури необратимо повредила большую часть его гемоглобина. Если так, то мир трахнул его взад просто по-королевски. Уже без разницы, сколько в океанской воде кислорода. Анемия его и так придушит. Он поплыл еще ожесточеннее. Если ему суждено умереть, то пусть мир наглотается его мочи, прежде чем его не станет. От боли в суставах темнело в глазах. Он судорожно хватал ртом воду, перед глазами мелькали черные точки. Проплыв 4 километра, он снова нашел узкий канал, заманчиво слабым течением. Доплыл до сужения и прилепил рядом с дыркой горсти взрывчатки. Достал из мешка маленький нож и принялся возиться с тросом, на котором до того тащил тюки. Тонкий углеродный трос, армированный сталью, покрытый поглощающим импульсы сонара вспененным пластиком. Стилс снял по метру пены с каждого конца. Про взрывчатку он ни хрена не знал, кроме того, что между двумя металлическими усами детонатора должен пройти ток. А еще Мари говорила, чтобы он не фокусничал с электричеством поблизости от ее драгоценного желе. Похоже, больше и знать ничего не надо, а? Он вылепил из взрывчатки длинную колбасу в форме пениса, обернул ее несколькими витками оголенного троса, а потом начал травить трос понемногу, прислушиваясь к отзвукам турбулентности. На глубине слух всегда важнее зрения. По мере того, как канал становился уже, взрывчатка на тросе начала подрагивать, и турбулентность звучала все более раздраженно. Добившись на слух максимального уровня раздражения, Стилс отодвинулся от края дыры и выбросил в углеродные нанотрубки троса электрические импульсы своих электропластин через пальцы прямо в металлическую сердцевину. Мир вокруг него взорвался. Грохот, ударная волна, треск и скрежет. Из канала, будто картечь из средневековой пушки, вылетели острые осколки льда. Затем раздался тихий звон сталкивающихся льдин, будто звук множества поединков на ножах. У Стилза зазвенело в ушах, его руки дрожали. Окей, нифиговая взрывчаточка, если пара горстей так бабахнула. Он несколько больше зауважал Мари. Совсем немножечко. Он сунул голову в дыру, там кружились и сталкивались осколки льда. Хорошее эхо. Можно все отследить до самого выхода. Канал стал немного шире, но в некоторых местах торчали осколки, острые, как ножи. Стилс вплыл в канал, и ему даже не потребовалось шевелить ластами. Течение само понесло его. Осколки льда касались его, будто легкий, но острый дождь. Он плыл вперед, закрыв глаза. «Мир, я тебя трахнул!»